Модеста, 26 марта 2013 года. «Ну что, амиго, будем выписывать?» Парень присел на край кровати. Старый пружинный матрас охнул, и Малинари сжал кулаки от боли. Пуля прошла на вылет, не задев, кажется, важных органов. Впрочем, в этом он не мог быть уверен. Доктора к нему не приводили. Больницей Тому служил почти такой же дом, как тот, из которого они с Эдуардо Рейсом 2 дня назад вырвались с боем. Но уже не в Терлоке, а на окраине Модеста, окружной так называемой столицы. У парня, сидевшего на кровати, были индийские черты, как у тех троих, что не смогли выбраться из дома Рейса живыми. Наверное, Малинари мог считать его своим лечащим врачом. Именно он продезинфицировал и перевязал сыщику раны. Вместо белого халата парень носил красную футболку с маленьким номером 14 над сердцем и таким же, но большим на спине. В этой больнице 14-х номеров наверняка целая футбольная команда, подозревал Малинари. Вот уж с кем он никогда не собирался оказываться на одной стороне, так это с уличными бандитами, но выбирать не приходилось. Сыщик потерял много крови и ослаб, а сквозное отверстие в левом боку ныло, не переставая. Несмотря на боль, он отказался от таблеток, которые предлагал ему мексиканец, и все равно проспал половину своих первых суток в Модесто. А когда проснулся в холодном поту, не чувствовал в себе сил даже перевернуть промокшую подушку. Скоро к нему зашел Эдуардо. «Парни погибли», — сказал он, с минуту постояв над кроватью молча. «Твои родственники?» — спросил Малинари. «Чоко был мой племянник». «Соболезную. Они были смелые парни, не испугались профессионалов. Я их вызвал, они не могли отказать. А теперь...» «Не казни себя. Убивали те двое, а не ты. Могли убить и нас. Ты спас меня. Не помню такого». «А я буду помнить. Эдуардо Рейс не забывает таких вещей». Малинари поднял и опустил руку, отмахиваясь. Движение отдалось резкой болью в боку. «Лучше скажи, где остальные яйца», — посоветовал он Рейсу. «Эти двое найдут тебя. Продашь яйца моему клиенту, он поможет тебе хорошо спрятаться». «Я и без него спрячусь. В Мексике меня не найдут. Туда еще надо добраться». «У сеньоры не было больше яиц». «Эти двое тебе не поверят». «Ты тоже не веришь?» «Не знаю. Где мой телефон? Мне надо позвонить подруге». «Ребята забрали его, сказали, что звонить опасно. Если тебя слушают, могут вычислить, где ты». «Идиоты!» Малинари раздраженно сморщился. «Даже если телефон выключен, даже если из него вынуть сим-карту, все равно его можно найти. И слушать через его микрофон, что вокруг говорят. ФБР так делает уже много лет. Скажи своим, чтобы отдали мне телефон». «Хорошо, я скажу». «По-моему, ты так и не понял, что эти ребята не будут играть в игрушки. Я могу тебе помочь». «Чем?» «Никаких яиц больше нет, а без них твой клиент не станет мне помогать». Малинари в самом деле не знал, можно ли рассчитывать на Винника, но чтобы это выяснить, ему нужен был телефон, а пока необходимо было прийти в себя. Рейс ушел. После него появлялись только парни в красных футболках. Том предполагал, что Эдуардо отправили таки в Мексику, где он рассчитывал затеряться. Телефон не вернули, но покормили и сменили бинты. Сегодня Малинари уже вставал и ходил по комнате. Слабость отступила, и вот доктор, номер 14, заговорил о выписке. «Где Эдуардо?» — спросил доктора Малинари. «В безопасном месте. Куда тебя отвезти?» «В Нью-Йорк». Мексиканец засмеялся. «Не ближний свет. Тогда до ближайшей конторы, где можно взять машину на прокат. Хочешь, я продам тебе машину? Недорого. Поедешь в Нью-Йорк на своей». Малинари слышал, что Модесто — столица угонщиков всего западного берега. «Спасибо, я предпочитаю Херц». «Как знаешь. Сейчас принесу тебе одежду». «Если можно, без номера на спине», — попросил Малинари. «Тебе и нельзя его носить», — пожал плечами мексиканец. «Вот и отлично». Доктор вернулся с парой ношенных джинсов, белой футболкой и просторной флисовой толстовкой неопределенного коричневатого цвета. На груди крупными белыми буквами было написано «BUM». «Бомж». «Смешная шутка», — сказал Малинари без улыбки. «Извини, что не Гуччи», — в тон ему ответил мексиканец. «Твои ботинки под кроватью. От крови их отмыли». «Спасибо, доктор», — сказал Малинари. «Как хоть тебя зовут?» «Неважно. Одевайся, нам надо ехать». Малинари, морщась, натянул принесенную одежду. Она пришлась ему впору. На самом деле жаловаться было не на что. Мексиканцы пошли на серьезный риск, приютив его после давешнего побоища в Терлоке. А ведь он не сделал для них ничего хорошего. Спас Эдуарда. Малинари так и не понял, в каких отношениях с этими 14-ми номерами уже бывший, по-видимому, менеджер магазина на бульваре Голденстейн. Вряд ли им была от него какая-то польза. Просто пожилой дядюшка не самого важного члена банды, то есть один из тех, кого полагается защищать, не более того. «А где, кстати, моя Тойота?» — спросил Малинари доктора. «Ее вернули в прокат. Твою сумку не забыли. Она уже в багажнике. Пошли!» «Сервис», — подумал Малинари, — «надо же, вернули в прокат!» Усмехаясь, он шагнул за порог и увидел у двери серый Ford Skyline. Другой, конечно, чем тогда в Терлоке, но совершенно такой же. Он еще успел развернуться и ударить. Малинари был, мягко говоря, не в лучшей форме, но 14-й номер тяжело рухнул на пол. Сыщика тут же схватили сзади две пары таких сильных рук, что он и без дырки в боку едва ли сумел бы вырваться. Когда кто-то третий прижал к его лицу маску с хлороформом, Малинари улыбался. Он сделал все, что мог. Очнулся он от холода в одних трусах, под выключенной бестеневой лампой, какими пользуются хирурги. Попытавшись пошевелить руками и ногами, Том понял, что его привязали к койке, или, учитывая лампу, скорее к операционному столу. Было тихо, и, повертев головой, Малинари никого в комнате не обнаружил. «Пугают», — подумал он. «Сейчас, мол, сделаем тебе операцию без наркоза. Цирк какой-то». Туго притянутые ремнями ноги и руки затекли. Рана в боку соднила. Но надо было двигаться, чтобы перестать мерзнуть. И сыщик заворочился, натягивая свои путы. Через пару минут на лбу у него выступил пот. Теперь можно было на какое-то время расслабиться и попытаться думать о приятном, чтобы отступила боль. Малинари не умел медитировать. Вместо этого он представлял себе Анечку Ли в разных соблазнительных позах. Шкафоподобный парень в спортивном костюме, вошедший в операционную через какие-нибудь 10 минут, воззрился, пораженный, на нешуточную эрекцию, оттопырившую трусы пленного сыщика. «Ты что это, дрочишь без рук?» — спросил он по-английски, но с голливудски преувеличенным русским акцентом. Или, может, не преувеличенным, а просто в голливудских фильмах русские, как раз такие, как этот. «Нет, тебя поджидаю», — отвечал Малинари, пытаясь подражать выговору своего тюремщика. «Тогда лучше перевернись», — посоветовал вошедший. Он, видимо, тоже провел часть жизни в казарме. «Чего вы хотите от меня? Если яиц Фаберже, у меня их нет». «Ты сейчас не в том положении, чтобы задавать вопросы», — почти сочувственно сказал русский. «Ну, тогда ты начинай спрашивать. Я не могу тут лежать весь день». «У меня нет вопросов. Я просто зашел посмотреть, как ты тут». «Тогда дай мне одеяло и ослабь ремни на одну дырку и проваливай». «Какой-то ты невежливый. Отрахаться тебе, смотрю, расхотелось». Разговор действительно не вызывал у Малинари положительных эмоций, а образ Анечки выветрился у него из головы. «Будь другом». «Дай одеяло, я мерзну», — сказал сыщик примирительно. «Сейчас принесу, мы же не звери». Скоро тюремщик действительно вернулся с одеялом армейского образца. «Подоткнуть?» — заботливо осведомился он. «Просто накинь». «Спасибо, друг». «Друзей у тебя, мужик, здесь нет, но на здоровье». Малинари снова остался один. Оставалось только ждать или морских пехотинцев, которые своих, как известно, не бросают, или хирурга.